Главное событие юго-осетинской недели в том, что оно не состоялось на долгожданную сессию. Парламент не собрался. Вот он, недоверие от Лужин. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие этой недели не состоялось. Это внеочередная сессия парламента, которая по закону должна была собраться еще 10 дней назад и рассмотреть вотум недоверия двум министрам – юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Нанееву. Напомню, рассмотрение вотума недоверия инициировало конституционное большинство парламента – 20 депутатов, после того, как они устроили истязание заключенных в Схинвальской тюрьме. Президент, судя по всему, не намерен признавать за парламентом его конституционное право на вынесение вотума недоверия чиновникам. По всей видимости, он решил оставить за собой исключительное право решать судьбу чиновников. В этом совершенно противозаконном ограничении юрисдикции законодательного собрания принимает активное участие верный соратник и однопартиец президента, спикер парламента Алан Тадаев и парламентское меньшинство, в основном от партии «Единая Осетия». Вместо того, чтобы исполнить закон и свой долг, спикер вот уже вторую неделю саботирует решение парламента о созыве внеочередной сессии и рассмотрение вотума недоверия. В принципе, такое поведение вполне себе основание для отзыва председателя парламента. Как я слышал, такие мнения в депутатской среде раздаются. Свое отношение к происходящему на этой неделе выразил лидер политической партии НХАС Давид Цанакоев на своей странице в Facebook. Цитирую. «Я придерживаюсь мнения, что своими действиями Единая Осетия не только пытается превратить парламент в молчаливое приложение к исполнительной власти, но и изолирует себя от народа». Давид Цанакоев рассказал моей коллеге Ирине Келексаевой о том, что сейчас происходит за стенами парламента, или точнее, что не происходит.
Прошло уже больше 10 дней. Мы сейчас надеемся, что все же вернемся в правовое поле, то есть будет исполняться регламент. И наконец-то и этот вопрос, и другие вопросы, которые на повестке дня будут внесены на очередную сессию, которая будет в ближайшее время. То есть этого требует закон. Я думаю, что тогда стоит вопрос о том, что парламент не может исполнять свои обязанности. И я думаю, что чем быстрее вот этот вопрос разрешится, тем быстрее все встанет как бы на свои места. Установка в парламенте напряженная в плане того, что не можем определиться с одним вопросом, который большинство депутатов инициировали в парламенте. Это отражается и на депутатах, на отношении к депутатам, то есть со стороны руководства. Если инициативы депутатов будут зарубаться и дальше таким образом, это не говорит о конструктивной работе в самом парламенте.
Не могу согласиться с депутатом Цанакоевым. Все на свои места уже не встанет. Все слишком далеко зашло, и теперь в этой истории кто-то должен потерять лицо. Или президент со спикером, или депутатский корпус. Если депутаты настоят на своем, президент потерпит сокрушительное политическое поражение, а народным избранникам останется только наращивать свой успех. На это есть много разных способов. Например, они могут продолжить прерванные событиями в тюрьме слушания по демаркации и делимитации границы и выяснить, кто все-таки виновен в сценарийском кризисе. И кроме этого, есть масса историй, чреватых для исполнительных власти репутационными потерями. Можно, например, продолжить рассматривать работу министерств и ведомств. Если на стороне президента вмешается Москва, то она станет участником диалога с депутатами, из которого выпадет сам президент. Он станет чем-то вроде статиста. Причем эту ситуацию на все 100% создал лично президент Бибилов. Своими руками, потому что изначально возмущения депутатов по поводу Залины Лалиевой и Игоря Нанеева не имели к нему никакого отношения. Более того, депутаты были на стороне Анатолия Ильича. Президент мог тогда выйти к депутатам, разделить их возмущение. Но он выбрал самый худший вариант, решил поставить их на колени. Как я слышал, все из-за того, что он строит планы на будущее Лалиевой. По одной версии, ее прочат в кресло председателя ЦИК, по другой – в председателя Верховного суда, после того, как Олеся Кочева возглавит Конституционный суд Республики. Ходят такие слухи под Схинвалу. Если такие планы существуют, то вот у недоверия, конечно же, их ломает. После такой отставки ни о каком новом назначении не может быть и речи. Но и депутаты на колени не становятся, в противном случае сессию уже провели бы. И это при том, что нужно уговорить хотя бы троих. Но не получается. И, как мне кажется, вот почему. Никто не хочет принимать на себя позор, который за этим последует. Он для них страшнее президентского давления, и никакие преференции его не компенсируют. Такая цена компромисса тоже результат усилий президента. Еще один звонок в президентскую дверь, но уже с другой стороны, от общества. Во вторник, 5 ноября, состоялось учредительное собрание движения за парламентскую республику, председателем которого стал Орлан Келексаев, депутат парламента 4-го созыва. Организация намерена добиваться перехода Южной Осетии от президентской к парламентско-президентской форме правления. По мнению Орланда Келексаева, централизация всей полноты власти в руках президента препятствует развитию государственности Южной Осетии, ее гражданского общества. Многие проблемы, которые мешают людям жить, можно было бы снять, если бы президент передал часть своих полномочий депутатскому корпусу, говорит Орлан Келексаев.
Учитывая 10-летний ценз для президента, мы можем сказать, что мы практически знаем всех претендентов на эту должность. Скажем честно, что среди нас нет таких гениальных реформаторов и людей большой политической культуры. Зато все, кто попадает на этот пост, буквально через полгода начинают сходить с ума от вседозволенности. А вчерашних соратники, их упрекают в произволе. Все наши президенты, без исключения, подменяли под себя судебную и законодательную власть. Превращали правоохранительную систему в личных опричников. И поэтому единственный способ бороться с произволом президентов – это ограничить их полномочия. Создать систему сдержек и противовесов. Баланс сил всегда необходим, но в условиях низкой правовой культуры он становится жизненно важным.
Один из тех, кто поддержал заявленные цели организации, депутат парламента Южной Осетии первых трех созывов, политолог Вячеслав Габозов. По его мнению, осетинам более свойственны коллективные формы управления, самоорганизация общества заложена в их традиции. В то же время, как показывает без малого 30-летний опыт постсоветской Южной Осетии, вариации на тему единоличной власти ни к чему хорошему не приводят. На это я спросил Вячеслава Габозова, почему тогда он не за парламентскую, а за парламентско-президентскую форму управления. Вот его ответ.
По опыту других стран, парламентская республика эффективна там, где есть сложившаяся партийная система. Поэтому Южная Осетия, переход чисто парламентской республики, вполне мог привести к тому, что диктатура одного лица, президента, заменилась бы диктатурой большинства в парламенте. Кстати, у нас такой пример тоже был во втором созыве, когда, значит, парламентское большинство во главе с Чибировым было. И тогда, в общем-то, и начались вот тенденции авторитаризма, которые уже закрепились с введением президентской формы правления и так далее. Тогда начали выдавливаться несогласные с этим большинством политики, общественные деятели и так далее.
Вы имеете в виду выдавливать из республики?
Из республики, да. Я сам тогда тоже на какое-то время вынужден был уехать. Поэтому, в принципе, учитывая сегодняшний этап, как переходный, президентско-парламентская форма правления оптимально, когда, значит, достаточно сильный, но не всемогущий президент будет уравновешиваться достаточно сильным, но тоже не всемогущим парламентом. В этой ситуации возникнут предпосылки для формирования более независимой судебной власти.
По словам Роланда Келесаева, добиваться поставленной цели организация будет при помощи агитации. Будет проводить разъяснительную работу с населением, встречаться с людьми, агитировать через социальные сети и средства массовой информации. И, конечно, говорит Роланд Келесаев, в планах общения с политическими группами, прежде всего с депутатами парламента. В четверг, 7 ноября, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев получил отказ от участия в работе 20-го семинара исследовательской группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе» в Австралии, посвященного проблемам Южного Кавказа, как заявляют в Схинвале, из-за давления Грузии. То есть его сначала пригласили, внесли в списки участников. Он даже подготовил доклад, но менее чем за сутки до начала семинара его организаторы сообщили, что, цитирую, ввиду вопросов безопасности, участие Медоева в предстоящем симпозиуме не представляется возможным. Конец цитаты. Юго-осетинский МИД ответил сожалением. Цитирую, в Южной Осетии хорошо знакомы с докладами группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе», которые несут в себе весьма солидный массив полезной информации. Поэтому, давая согласие на участие своего официального представителя в указанном семинаре, Южная Осетия прежде всего рассчитывала быть услышанной европейским экспертным сообществом. Конец цитаты. Юго-осетинский политолог Дина Алборова так объясняет отказ Дмитрию Медоеву. Все дело в том, что общение с чиновниками территорий с ограниченным статусом выглядит едва ли не как признание их государственности. Поэтому официальные лица избегают подобных неловких ситуаций. По всей видимости, грузинские участники, увидев в списке приглашенных запись министра иностранных дел Южной Осетии, заявили протест. Дескать, раз территория не признана, то и министров там быть не может. А принимающая сторона под их давлением отыграла назад. Дина Алборова отмечает тревожную тенденцию. За последние несколько лет на подобных площадках, где обсуждаются проблемы Южного Кавказа, почти не осталось юго-осетинского присутствия. Зато там есть представители Абхазии и Арцаха. И гражданский сектор выполняет функцию неформального МИДа. Куда не пускают официальных лиц непризнанных республик, там открыты двери для представителей гражданского общества. Этим механизмом пользуются все, кроме Южной Осетии, говорит Дина Алборова.
Поэтому очень важно было бы использовать опыт всяких активистов и неправительственных организаций. К сожалению, пошел другой процесс. Пошел процесс уничтожения гражданского сектора фактически и непонимания вообще всей той выгоды, которые неправительственные организации могли бы приносить на международном уровне. Как таков, что этот ресурс был потерян, многие действующие и сильные организации вынуждены были закрыться. И теперь уже фактически нет этого взаимодействия. Вот этот пример, это один из тех примеров, которые показывают то, что если мы хотим, чтобы голос Южной Осетии был услышан на различных площадках международных, то не обязательно, чтобы это были официальные структуры. Этот голос может быть представлен и представителями гражданского общества.
Это была юго-осетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».